Братья, мы продолжаем. Завершили урок «Смысл жизни верующего человека». Сейчас начинаем еще один урок в библейском ученичестве. Это речь пойдет о смирении. Смирение – неотъемлемое условие духовного роста. Вы обратили внимание, мы не так много уроков рассмотрели, но они разных категорий касаются. Где-то практического возрастания, где-то вопросы теоретические, как, допустим, вопрос спасения, уверенность в спасении. Это вопрос, это тема, которую мы будем рассматривать. Этот урок достаточно важный и относится как раз-таки к области становления самого себя, изучения самого себя, возрастания пред Господом. То есть без смирения, смирение – одна из составляющих характеристик верующего человека. Что такое смирение? Если задать вопрос, смирение, можно предложить одно из определений – это чувство самоунижения, сокрушение, раскаяние, скромность. Приблизительно, друзья, определение. Соединение указанных качеств и есть смирение, когда человек внутри, самое главное, понимает, это противоположность гордости, противоположность возвышенности, дерзости и так далее. Это, прежде всего, спокойное внутреннее состояние. Смирение, как и другие благородные качества человека, всегда приобретается путем очень серьезной настойчивой работы. Это общие пока слова. Безусловно, без действия Духа Святого здесь не обойтись. Но если человек не противится Духу Божьему, процесс научения смирению у него быстрее идет. Если, допустим, Писание открывает вопросы о смирении, о возрастании в смирении, открывает то, что и Господь принимает участие в том, чтобы помочь человеку быть смиренным. Мы прочитаем текст Писания, который прямо говорит, что это одна из целей Христа – научить людей смирению. Но если человек противится, последствия сопротивления он несет именно сам. Смирение – это странная вещь. Вот Холлс, один из известных людей, выразился: смирение – это странная вещь. Стоит вам подумать, что вы смиренны, как вы уже утратили смирение. В этом есть, друзья, смысл. То есть, когда человек начинает думать, что он смиренный, то вот так наблюдение и размышления отдельных людей выливается в эти слова. Стоит подумать о том, что вы смиренны, и смирение от вас уходит, вы его теряете. Очень важный момент, для чего нужно смирение. Для людей, не знающих Иисуса Христа, смирение просто непонятно, поэтому мы здесь будем говорить о качестве верующего человека, которое непонятно просто людям, которые не знают Бога. Почему? Потому что там смирение предполагает действительно унижение, предполагает скромность, а мир, противный Богу, предлагает другое – самоутверждение, вперед, покажи свою силу. Поговорку «наглость – второе счастье», я думаю, что вы знаете, как раз-таки явно показывает то, как общество людей пытается показать, каким образом можно место в этом мире занять, есть выражение «занять нишу в этом обществе». Писание, безусловно, выступает против такого подхода. Библия очень прямо говорит о том, что есть тот, кто учит нас смирению. И явно видно, что это одна из его целей. Мы сейчас пока только укажем, где это записан текст, затем мы его будем рассматривать. Это Матфея 11 глава. Христос говорит: «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, я успокою вас». И дальше говорит: «Научитесь от меня, потому что я кроток и смирен сердцем вашим». Библия говорит о нескольких причинах, почему смирение является неизбежной необходимостью для каждого христианина. Учиться смирению – это цель христианина. Учиться смирению – это цель христианина. Мы явно видим, что дальше коснемся вопросов, что и Христос, и апостолы призывали к тому, чтобы действительно совершенствоваться, расти в смирении, поскольку оно является действительно одним из важных составляющих христианской жизни. Смирение – противоположность бунта, гордости, восстания против Бога и возвышения над другими. Находясь в положении бунта, человек никогда не может быть счастливым. Он никогда не сможет иметь мир и удовлетворенность в сердце. Это важно, друзья. Если подавляете вы внутри себя кого-то, если вы кого-то не вмещаете, это важно, друзья, никогда вы, во-первых, не сможете прославлять Бога, то есть это явно показывает ваш неправильный образ жизни, неправильное отношение к Богу, но что очень важно, никогда вот это состояние, что производит во мне смирение, вы не испытаете. Если человек не вмещает другого, гневается, унижает, оскорбляет, никогда вот это состояние смиренного духа перед Богом не испытаете, безусловно, потому и человек и думает, что если у него так вот пошумел, покричал, а потом, да простите меня, это у меня характер такой, и вот вроде все нормально, продолжает дальше улыбаться, как будто бы ни в чем не бывало. Друзья, это просто действительно неправильное положение пред Богом, и человек это далек от того, чтобы действительно жить Божьей жизнью. Надо прямо сказать, что быть смиренным – это общее требование Бога. Быть смиренным – это общее требование Бога. Ранее сказали о том, что учиться смирению – это цель христианства. Почему? Потому что действительно получаешь образ Христа, портрет Христа, жизнь Христа. А почему? Он смиренный. Только у Христа можно научиться смирению. Итак, быть смиренным – это общее требование Бога. Михей пишет: «О человек! Сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно, мудренно ходить перед Богом твоим». Это повеление. Здесь сочетание слова «смирение» и «мудрость». Есть ложное смиренно-мудрое. Слышали проповедь как раз на этот счет. Почему об этом говорит Писание? Да потому что все Божье подделывается. Вы слышали эту мысль? Есть благочестие, есть ложное благочестие. Есть смиренно-мудрое, есть ложное смиренно-мудрое. Есть святость, есть лжесвятость. То есть все, сатана очень хорошо знает, каким должен быть верующий человек. Очень хорошо знает. Почему? Библию он хорошо знает. Потому его задача, допустим, Библию уничтожить, он не в состоянии. Ему не дано это право. Но он же знает истину, знает истину. Поэтому его тактика, раз было бы проще уничтожить Библию, правда, и тогда все, на что ты будешь опираться? Но ему не дано право. Почему? Потому что это Божье Слово. Потому что за этим словом стоит Господь, и оно неистребимо. Хоть вы сожжете миллионы, миллиарды экземпляров Библии, вы не уничтожите Библию, вы не уничтожите. Я сошлюсь на одну очень интересную деталь. Свидетельствует о том, что исследователи, занимающиеся текстом, в частности, Нового Завета, их свидетельство следующее, что если бы удалось уничтожить абсолютно все копии, все издания Библии, все абсолютно, вот сколько их издавали, на сегодня, если бы уничтожили, текст Библии очень легко можно было восстановить по цитатам. Это интересно, друзья, это интересно. Итак, сатана понимает, что Библия неистребима, он делал попытки в отдельно взятой стране показать последнего верующего, уничтожить Библии и так далее. Друзья, с этого ничего не вышло. Бог действительно вот славу свою показывает в том, что опозорены люди. Вот те, кто поднимал руку против Бога, опозорены. В частности, хочу сослаться на очень известную личность, вольнодумца Вольтера, который действительно вел очень агрессивную войну против верующих, против Библии. Но вот так вот Господь посмеялся над безумием этого человека. Во-первых, когда он умирал, друзья пришли, зная его такую безбожную жизнь, ему говорят: «Держись!» А что там сказать еще? «Держись, держись!» Тут говорит: «Рад бы держаться, да не за что!» Умер он. И через короткое время именно в том доме, где он жил, образовалось библейское общество, которое стало распространять сотни и тысячи экземпляров Библии. Вот это факт, от которого никуда не денешься. Да, кого-то удается сатане вот так вот настроить против Бога, против Библии, против христианства. Проходит время, и вместе с этими большими героями, которые сегодня поднимают руку на святое, умирает их идея. Но они не первые, они не последние. Сатана это хорошо знает, потому он подделывает все. Есть смирение, есть ложное смирение или ложное смиренно-мудрое. Но это повеление, будьте смиренно-мудры. И вот интересно даже задать вопрос, почему именно вот это смиренно-мудрое? Не просто смирение, а смиренно-мудрое. Я думаю, это важный момент, чтобы вы реально понимали, что смирение – это не то, что легко на поверхности лежит, его легко распознать. То есть вы обязаны всегда в уме хранить, иметь особую мудрость, чтобы действительно быть смиренными. Смиренно, мудрее, сложное составное слово. Далее, Сафония пишет: «В защите Господа все смиренные земли, исполняющие законы Его, в защите правду, в защите смиренно-мудрее. Может быть, вы укроетесь в день гнева Господня». Сафония пророчествует о бедствиях, которые будут ожидать людей. И смотрите, один из интересных ответов, если задать вопрос, что мне поможет избежать бедствий, ответ здесь дается прямой. Ищите смиренно мудрее, может быть, вы укроетесь в день бедствия. Это размышление пророка. Но важно подчеркнуть, что смиренно мудрее важно, оно необходимо, чтобы избежать бедствий, которые грядут на вселенную. Пойдем далее. Итак, быть смиренным – это общее требование Бога. Мы прочитали слова пророков. Быть смиренным – это призыв Христа. Первое – это призыв, это повеление Господне. Михей, Сафония об этом пишет. Быть смиренным – это призыв Христа. Матфея 11, 28-30. Вы помните, придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Иисус Христос практически продемонстрировал реальную возможность и превосходство смирения в жизни. Став человеком, Он смирился. Смирился до смерти и смерти крестной. Очень подробно об этом пишет Павел в послании филиппийцам. «Ибо в вас, это важно, друзья, ибо в вас должны быть те же чувствования, точнее, те же помышления, какие были во Христе Иисусе». Он действительно имел славную природу. В нем обитала вся полнота Божества телесная. Но он принял образ человека, пришел на эту землю для чего? Чтобы быть опозоренным, быть убитым за грехи всего человечества. В воскресенье проповедь мы слышали. Друзья, действительно, силы зла добились победы, скажем так. Добились, убили Христа, распяли Его, возбудили толпу. Кто стоит за гневом человека? Силы зла добились этого. Но что делает Господь? Интересная мысль прозвучала. Если бы силы зла понимали, каким для них это позором обернется, они бы, возможно, этого не делали. Я понимаю это рассуждение. Но Христос действительно опозорил их. Вот это выражение Он на публичный позор выставил. Властно подверг их позору. Выражение Он просто опозорил их перед духовным миром. Люди глазами этого не видели. Но Библия открывает нам эту картину, чтобы мы реально понимали положение сатаны, как он опозорил. Он их перед собой как пленных провел. Представляете, да, вот эти вот все начальства, власти демонические. Ну, конечно, фантазировать не надо, что мы в цепях они шли. Но там в духовном мире явно понятно, что это просто пленные, это рабы. Это те, которые побеждены. И они прекрасно понимают, бунт бесполезен. Вы понимаете, прекрасно это понимают. Он властно подверг их позору, эта победа была окончательная. Итак, но вместе с этим он пришел, имея прославленное тело, имея действительно славу Господню, унизился. Стал как человек, смирил себя. И потому для нас важно, когда мы говорим о том, как учиться смирению, для нас лучшим примером будет только Христос. Поэтому неудивительно, что вот сейчас это перешло и в размышления славян, английское выражение, что Иисус сделал бы на этом месте, как оно по-английски звучит. Да. Друзья, это хорошее правило для нас. Как мне поступить в данном вопросе? Я спрашиваю брата, помоги, брат. Но ты не ко мне вопрос задаешь? Ты не ко мне вопрос задаешь? Ты задай вопрос, как на этом месте поступил бы Христос? Если реально ты понимаешь, что ты, если ты нуждаешься во Христе, ты будешь задавать вопрос в себе, как бы Христос на этом месте поступил. Это важно, друзья. Если Он так бы поступил, поступает и так же. На протяжении всей своей земной жизни Иисус Христос постоянно жил, подчиняясь Небесному Отцу, осуществляя Его волю. В конце своего земного служения Он свободно произнес. Помните, какие слова? «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. Я Тебя прославил». Важный момент, каким образом прославил? Через смирение. Я сошел на эту землю, смирил себя, и был тебе, Отец, послушен до смерти и смерти крестной. Удивительно, друзья, каким образом Христос прославил через смирение, прославил Отца Своего Небесного. Смирение является одним из основных качеств Иисуса Христа, поэтому реальные последователи, проводящие общение с Ним, естественно, будут отражать Его характер. Пойдем далее. Мы говорим о том, что смирение, быть смиренным – это повеление Господа. Это то, чему можно научиться у Христа. И быть смиренным – это призыв апостолов. Бог Отец требует смирения, Христос призывает к смирению, апостолы призывают к смирению. Апостолы, научившись смирению у Христа, практически жили тем, чтобы возрастать в смирении. Павел пишет: «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в котором, в которое вы призваны». Каким образом достойно поступать? «Со всяким смиренномудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Много Павел делает заявлений, много определений, каким образом можно действительно поступать достойно звания. Но этот перечень, он начинает со слова, нами уже известно для нас, смиренномудрие. Согласно правилу построения слов в греческом предложении, можно сказать, что это главное слово. С него начинает Павел свое рассуждение. Смиритесь и поймите, что это должно быть правильное смирение, смиренномудрие. Пойдем далее. Божьи благословения доступны смиренным. Мы с вами рассмотрели коротко вопрос «Учиться смирению – это цель христианства» с несколькими подпунктами. Следующее – это «Божьи благословения доступны смиренным». Божьи благословения мы получаем в зависимости от того, насколько мы смиряемся перед Богом. Мысль, я думаю, понятна. Если у человека нет смирения, первое, он не отражает характер Христа, потому действительно он сам себя отсутствием смиренномудрия перед Богом ограничивает в получении Божьего благословения. То есть, по сути, если мы действительно хотим быть в полноте благословены Богом, пожалуйста, носите Божий образ, проявляйте смирение. Мы читаем тексты. Смирение – это условие действия Божьей благодати. Мы все по благодати имеем. Но смирение – это необходимо для того, чтобы Бог проявил к нам свою благодать. Петр пишет: «Также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же», идет речь и младших, и старших, и пастырей, и младших, «все же, подчиняясь друг другу, облекитесь, оденьтесь, облекитесь смиренномудрием». Почему нужно облечься смиренномудрием? Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время. Мы явно видим, что в данном тексте смиренномудрию противопоставляется слово «гордость». Если у человека гордость, Бог не даст ему благодать. Бог дает смиренным благодать. Это важно, друзья. Мы просто цитируем эту фразу и очень часто не вдумываемся, что за этой фразой стоит. Ведь мы спасены по благодати. Я спасенный. Как ты себя ведешь? Спасенный. Ты не понимаешь, Бог не дал тебе эту благодать. Почему? Ты гордый, ты посмотри, как ты, у тебя нет никакого смирения. Облекитесь смиренномудрия. Если смиренномудрия не будет, не даст тебе Господь благодать. И сколько ты себе в грудь не бей, там я там спасенный. Да нет тебе этого благодати. Ты же спасен по благодати. Если твой образ жизни вот такой, о какой благодати ты говоришь? Она стороной тебя прошла. Она тебя даже не зацепила, не затронула. Потому что благодать изменяет сердце человека. И верующий понимает, что смириться пред Богом надо, чтобы благодать получить. Благодать на благодать, мы с вами касались этого текста. Мы имеем и спасение, дары, возрастание и так далее, имеем только по благодати. Только по благодати. Но для получения этой благодати смиренномудрие. Петр к этому призывает. Бог имеет общение со смиренными. Мы обратили внимание на то, что смирение – это условие для того, чтобы Бог дал благодать нам свою. Еще одна мысль – Бог имеет общение со смиренными людьми. Исаия пишет: «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, Святой имя Ему. Я живу на высоте небес и во святилище, а также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Понимаю, что текст требует объяснения, но хотя бы вот эта мысль, я думаю, понятно, что где Господь живет? Он живет в сокрушенном сердце. Друзья, этому следует учить. Учить церковь, учить верующих, учить молодежь, учить детей. Если Бога внутри не будет, Он не будет проявляться. Но где Господь живет? Он живет в сокрушенном сердце. Если он живет в сокрушенном сердце, вот тогда он будет проявляться. Поэтому прежде всего ты сокрушись, смирись перед Богом. Петр призывает: смиритесь под крепкую руку Божью. Позвольте, как человеку добавить к этому: если не смиритесь, он вас смирит. Поэтому лучше сами смиритесь. Это для вашего блага надо, чтобы вы смирились. Смирение достаточно, действительно, очень важный момент, важная характерная черта, необходима для верующего человека, чтобы получать и благодать, чтобы и Бог со мной обитал. Господи, помоги мне, Господи, почему ты не отвечаешь на мою молитву? Господи, почему? Я вот не понимаю этого. Подожди, задай вопрос, ты смиренный? Недавно столкнулись с одной очень интересной ситуацией, очень интересной. Собрались верующие, обсуждали там один вопрос. Ну и получается так, что практически большая часть верующих, ну, увидели вот ошибку здесь же находящегося другого верующего. Но интересно, практически все увидели ошибку вот этого человека, а он ее не видит. Он ее просто не видит. И когда ведется рассуждение, послушайте, ну все-таки надо немножко подумать, наверное, все-таки, ну почему, ведь это неспроста. Ну люди-то открыто говорили, они не говорили где-то там за дверьми, за спиной, они здесь в лицо говорили. И очевидно все-таки, что, ну есть вам о чем подумать. Ну если сказать прямо, ведь вы же виноваты. Но это не было сказано. Но есть вам о чем подумать. Это вот тот, это вот тот, это вот тот. Вот до тех пор, пока у вас смирения пред Богом не будет, пока вы перестанете говорить, вот этот нехороший, вот этот нехороший, вот этот нехороший, ничего не поменяется. И в этом обществе из-за вас ничего не поменяется. Вы будете корнем оскверняющим. Следите, братья, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, чтобы им не сквернились многие. Сокрушенное сердце не смотрит на других. Сокрушенное сердце направлено на себя. В чем я могу еще больше смириться? В чем могу больше действительно сокрушиться, понимая Божье величие и свою слабость? Если у человека нет вот этого сокрушения, нет смирения, друзья, ложное представление у человека формируется о Боге. А Бог меня не оставляет. Друзья, Бог действительно никого не оставляет. Но в тебе Он не живет, это точно. Почему? Потому что где Он живет? У человека, который смирен и сокрушен. Друзья, пойдем далее, но есть о чем нам думать, есть о чем рассуждать, чтобы самих себя изменять. Созидай себя и созидай других. Это больше к нам сегодня направлено, с тем, чтобы мы сами это увидели и далее могли об этом говорить и учить других. Псалом 33. «Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасает». Спаси, Господи, помилуй, подожди. Давайте скажем так, как бы со стороны Бога, а ты смиренный? Если ты не смиренный, чего ради я тебя буду спасать? Извините, немножко я допускаю такое детское рассуждение, но Писание прямо говорит, кого он спасает? Смиренных духом он спасает. Если у тебя нос выше всех, если ты действительно превозносишься, и у тебя все виноваты, но ты себя не смиряешь, ты ничего в себе не видишь, Бог тебя не будет спасать. Вы понимаете, друзья, серьезность вопроса. Господи, помоги, помоги мне в семье, не получается, так далее, и так далее. Послушайте, может быть, со смирения нужно начать. Вообще, как ты сам себя оцениваешь? Смирение – это, по сути, направлено на оценку самого себя. Если ты высокого мнения о себе, обрати внимание, что Бог в тебе едва ли живет, и Бог едва ли тебя будет спасать. Смиренность, смиренного духом Господь спасает. Мы говорим о благослови, Божьих благословениях, которые доступны смиренным. Коснулись того, что смирение – это условие действия Божьей благодати. Сейчас говорили о том, что Бог имеет общение со смиренными людьми. Еще одна мысль – Бог отвечает на молитвы смиренных. Бог отвечает на молитвы смиренных. «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться». «И взыщут лица моего, и обратятся от худых мыслей своих, то и я услышу с неба и прощу грехи их, и исцелю землю их». Безусловно, мы вырвали этот стих из контекста. То есть, когда люди отступят от Бога, это молитва Соломона, помните, да, когда он освящал храм? Вот когда они отступят, будут в неправильном положении пред Богом, но когда они смирятся, придут ко мне, вас зовут, вот тогда я отвечу, вот отвечу на молитвы их, вот тогда я исцелю землю. Итак, Бог отвечает на молитву смиренного человека. Молитва при отсутствии смирения пред Богом, надо сказать, что вообще не имеет смысла. Я хотел бы, друзья, немножко больше об этом сказать. Фраза прозвучала, что молитва без смирения не имеет смысла. Думаю, что вы согласитесь со следующей мыслью. Если человек смирен пред Богом, то это очень легко можно увидеть по его молитве. Прежде всего, это не трафаретная молитва. Одна и та же. Это молитва сокрушенного сердца. Молитва, в которой провозносится Господь, это молитва, которая явно говорит о том, что человек разговаривает с Богом. Не «нас», не «благодарю тебя», «Господи, помилуй меня». Я радуюсь тому, что дал ты мне привилегию сегодня стоять пред лицом твоим. Я прославляю тебя. Я благодарю тебя. То есть это молитва, личный разговор человека с Богом. Там нет мы возвышенного. И это не трафаретная молитва. Когда человек восторгается Богом, у него всегда есть что сказать. Уникальное, хорошее Боги. Позвольте маленькое отступление сделать. Я знаю, что материал сложный. Как-то мы проводили встречу среди семейных, ну и предложили мужьям и женам провести такой небольшой эксперимент. Возьмите, пожалуйста, листочки бумаги и вот так спинами друг к другу сядьте, муж с женой, и пишите 10 слов, значит, 10 определений надо написать. Как вы можете называть свою жену? Ну, там, хорошая, любимая, там и так далее, и так далее. Но удивительно, у сестер это быстрее получилось. Братья потом признавались, слушай, никогда в жизни не мог представить, что такая трудная задача. Неужели ты о своей жене ничего хорошего не можешь сказать? Ну вот, любимая, но дальше что? И растерялись, 2-3 слова, 2-3 определения дали и растерялись. Слушай, неужели в тебе что-то есть еще хорошее? Растерялся, слушай, если ты жену не любишь, если ты не восторгаешься, и, конечно, ну что, ну, жена моя, все, что могу сказать. Но подожди, это ты ничего не сказал о ней, просто ничего не сказал. Мы отвлеклись немножко. Если человек любит другого, действительно, он всегда восторгается им. У него всегда, ну, песня будет звучать о любимом человеке, даже если он петь не может. Но это будет так. Действительно, друзья, когда человек смиряется перед Богом, то это явно видно в его разговоре с Богом. Это не значит, что мы призваны унижать кого-то, но молитвы, как правило, показывают, в каком отношении человек с Богом. Это очень хорошо видно. Повторим, что, вернее, мысль такую выделим. Внешность человека обманчива. Мы можем красиво одеваться. Но слова-то не подстроишь. Если внутри это есть, но оно есть. Оно-то есть. Если восторга перед Богом нет, то в молитве его нет. Не так ли? Если сокрушения перед Богом и смирения нет, его нет в молитве. Его не слышно. Не осуждайте, друзья, людей. Но учите, говорите об этом. Показать, что если, брат мой, ты становишься или сестра на молитву, и у тебя одни и те же слова, иногда ты просто их местами меняешь, чтобы создать видимость, что там поменялось. Но если ты сам внутри видишь, что ты ничего больше не можешь сказать о Боге, жалко твое положение. У тебя нет понимания красоты, которая есть в Боге. У тебя, возможно, нет и смирения. Почему? Когда смиряется человек, понимаешь, что есть кто-то высший перед ним. Так? Когда нужно смирение? Когда понимаешь, что есть кто-то высший. Ну, смирись перед ним. Где-то но смирение здесь по отношению к Богу связано и с преклонением перед Богом. По отношению людей есть смирение, когда тебя унижают, Бог говорит, возвысься над ним и не отвечай. Прояви свое смирение. Хорошо, друзья, мы идем далее, но я думаю, что вот эти уроки, детали, которых мы касаемся, они важны для нас, чтобы внутри нас было преобразование, внутри было преображение в образ Иисуса Христа. И с другой стороны, каждый из вас трудится. Трудится хотя бы как минимум в своей семье, несет какое-то служение в церкви. Друзья, пусть вот этот важный элемент будет всегда пред нашими глазами. Наше служение, оно показывает на наше состояние. Если человек смиренный, это отчетливо видно. Если человек превознесенный, это отчетливо видно. Если у человека нет смирения, прежде всего, друзья, это проявляется в голосе. Это проявляется в скандалах. Это проявляется в грубости. Это проявляется в том, что все виноваты. Вот это вы, это вы, это вы. Ну, не надо далее развивать, вы хорошо это понимаете. Человек смиренно никогда не будет возмущаться, а что о Христе сказано? Он говорит, ко мне придите и научитесь. Когда Христа унижали, оскорбляли, лжесвидетельство его реакции. Но если тебе даже неправду сказали, да я. Но подожди, так ты вообще просто неверующий человек. Но если ты знаешь, что это неправда, чего ты так реагируешь? Чего тебя так задело? За живое, но не за живое, за самолюбие задело. А самолюбие со смирением ничего общего не имеет. Но если я знаю, что это неправда, знаете, сколько неправды говорят? На меня, на каждого из вас. Но если я знаю, что неправда, почему я на это должен реагировать? Я не хочу время терять. Если я знаю, что это не так, прости, Господи, помилуй их. Но если действительно нет смирения, я ничего не имею, и на него, где тебя поймать, там за углом. Ну, извини, это ничего не имея, оно просто ни о чем не говорит. Если ты ничего не имеешь, это на лице прежде всего показано. Что там нет злых искорок в глазах. В словах нет этой злобы. Прости, Господь, тебя. Помилуй тебя, Господь. Отче, прости им, потому что не знаешь, что делают. Идем далее. Итак, Бог отвечает на молитву смиренных. Смирение приносит успех. Еще одна важная мысль. Мы рассматриваем с вами элементы смирения. Смирение приносит успех. Когда человек отказывается от того, чтобы противопоставлять себя Богу и ближним, когда он признает свою слабость и зависимость от Бога, это обязательно будет иметь влияние на его жизнь. В неверующей среде это не работает. Там вперед, вперед и вперед. Чем больше силы, чем больше дерзости, тем лучше. Но Библия вот в этом и четко показывает, именно в вопросе смирения четко просматривается различие между верующим и неверующим, между служащим Богу и неслужащим Ему. Верующий понимает, что сейчас я смирюсь, но я буду иметь успех. Неверующий понимает так, если сейчас не дашь сдачи, завтра будешь иметь проблему. Понимаете различие в рассуждении? Верующий говорит, я спокойно это смотрю, я не виноват. Я не буду дерзить, я не буду мстить, Бог вознесет меня. Сегодня он терпит, казалось бы, урон, а завтра он превозносится. Неверующий по-другому. Дать сдачи, наехать, показать свою силу, чтобы все знали, что все меня боялись. А потом не знает, что делать. А потом-то на эту агрессию, взявший меч, отмечая погибнет, Библию же они не читают, не признают, забывают о том, что Божий закон от этого не меняется, хоть они Библию не читают. Взял меч, от меча будешь погибать. Вот откуда эти войны, вот откуда это противостояние, вот откуда кровная месть, вот она откуда идет. Ведь решение кровной мести, в одном слове заключается. Смирение. Всей этой войне, которая из поколения в поколение в народах формируется, это кровная месть, я его должен убить. Всей вот этой, всему этому образу жизни, недоброму, Библия противопоставляет одно – смирение. Представляете, как это человеку, это действительно больше, чем сумасшествие, больше, чем глупость представляется. Как это так? Не зря Писание говорит, что когда люди в своей мудрости не смогли постичь Бога в премудрости, он решил юродством проповеди, безумием проповеди спасти мир. Но это с понимания, вернее, с позиции человека, как это кровь Христа спасет мир? Это глупость для людей. Для вас глупость, а по сути это спасение. Интересно, друзья. Итак, всем этим вражде многовековой, может быть, годами, если это среди верующих людей даже длится. Смотрите, если человек не простил, если нет там, не разрешились вопросы с конфликтующим, первая причина, почему не разрешились вопросы, там нет смирения. Если есть смирение, смиренный первый пойдет и будет просить прощения. Он не будет добиваться прощения. Ну ты же меня простил или нет? Недавно. Имеем сейчас попечение духовное за одной семьей. Ну, просит жена у мужа прощения. Говорит, я у него просил, может быть, еще раз попросить? Что вы на этот вопрос ответили? Может быть, еще раз попросить? Я говорю, ты осознала, что ты была неправа? Да. Ты попросила прощения? Да, я и два раза просила прощения. Не надо ублажать его самолюбие. Попросила прощения, все, а потом я у тебя просила прощения. Я же попросила прощения. Понятно, да? То есть ты опираешься на факт, что ты это сделала. Но когда человек мстит, ему хочется, чтобы тысячу раз в день говорили: прости, пожалуйста, прости, пожалуйста, а он не будет прощать. Ему нравится издеваться, видеть, как пред ним вот унижаются. Не делайте этого. Попросил один раз прощения, достаточно. Многие из вас наверняка соприкасались с таким моментом, оказывался я в подобной ситуации, и далеко не один раз. Просишь у человека прощения один на один, он отрицает. Не было этого. Ну, ради мира, попроси при всех. Ну, попросил при всех прощения. Никакого эффекта. Какой смысл просить прощения? Понимаете, для сил зла это позор. Понимаете, вот смотрите, человек солгал. Я попросил прощения. Кто-то из вас попросил прощения. Тот отрицает, что этого не было. Друзья, не доказывайте этого. Ну, не давайте пищу силам зла вот это все будоражить. Это же издевательство получается над человеком. Он попросил прощения. Факт в Божьей канцелярии или в Божьей секретарской книге записан: попросил прощения. Почему? Сердце свободно. Зачем этот спектакль устраивать? Не так попросил прощения, надо при всех попросить прощения. А где написано, что при всех? Если человек не готов простить, хоть Папа Римский будет здесь стоять. Но не простит, и все, но не простит, и все. Друзья, смирение, если есть в человеке, ведет человека к прощению. Иди попроси прощения. Попросил прощения. При свидетелях, не при свидетелях, это вопрос второстепенный. Если ты при свидетелях оскорбил, вот тогда это есть смысл при свидетелях и проси прощения. Но если это лично, где-то, допустим, в личном разговоре, там по телефону где-то, ты его оскорбил, вот тогда это нормально, когда ты один на один просишь прощения. Но если при всех, это справедливо, чтобы это было при всех. Итак, друзья, если есть смирение, человек идет, просит прощения. Он склонен к прощению. Раз он просит прощения, Бог его возносит. Мы обратимся к текстам Писания. Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение. Страх Господень ведет к славе. Страх Господень научает мудрости, а славе предшествует смирение. Еще текст. Перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе. Гордость человека унижает его, а смиренный духом приобретает честь. Итак, смирение приносит успех. Но первый шаг, который делает смирение в критической ситуации, он тяжелый. Это может быть позор, оскорбление. Но поскольку учимся мы у смирения у Христа, поэтому если не удается смириться, смотрите на Христа. Именно смирение Христа показывает для нас, что происходит после даже смерти. Христа убили, но что произошло? Смирение понимает, поскольку если оно получается от Христа, а все от Христа мы получаем как? По благодати. А без смирения благодать мы не получим. Интересно, такое кольцо получается, замкнутый круг. Итак, если действительно я учусь у Христа, я знаю, что если я пойду на какой-то шаг унижения, ну, внутри я покажу свое смирение, меня могут опозорить, меня могут не понять, меня могут оскорбить. Верующего человека это не будет волновать. Почему? Потому что он знает, что завтра будет все по-другому. Завтра будет слава. Вот почему важно здесь действительно смотреть на Христа, учиться у Него. Смирение приносит успех не сразу. Пройдет время, но слава будет. Почему? Потому что так говорит Писание. Поэтому человек смиренный будет иметь успех. Следующая мысль о смирении. Смирение – главное, чего Бог ищет в людях. Жертва Богу – дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь. А вот на кого я презрю – на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед словом моим. Это важно, друзья. С кем Бог будет иметь дело? Что Он, Бог, ищет в людях? Он ищет смирение. Пойдем далее. Как научиться смирению? Смирение – противоположность гордости. Для того, чтобы научиться смирению, необходимо начинать с этого пункта, то есть отказаться от претензий на свое особое положение и особый статус. То есть Смирение начинается с того, что у человека нет притязаний на свою значимость. Помните, мы говорили последствия греха? Человек считает, как это меня оскорбили, как я могу это терпеть? Меня? Ты кто, сынок? Я тебе в дедушке, я в отце тебе гожусь, ты мне это говоришь? Ты на кого руку поднял? Ты знаешь, сколько у меня родственников? И так далее. Вам это знакомо? Итак, не может человек научиться. Смирение противопоставляется именно вот такому смирению, и претензия на самозначимость – это взаимоисключающее понятие. Если тебя обидели, пусть несправедливо обидели, если у тебя в этот момент сразу раз и штыки, готовы уже? Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Если у тебя это сразу срабатывает, дорогой мой, ты слишком высокого мнения о себе. Интересно, рассказывает один из христиан, говорит, улыбается человек, встречается с человеком, улыбается, ну одна благодать на лице. Ну равняйся, вот, ну так как бы хотел, чтобы точно так же так блаженно всем улыбаться. Но стоило задать этому блаженно улыбающимся прямой вопрос, зачем вы это делаете? Вот эта улыбка была с точностью наоборот. И куда все это делось? Как только задали вопрос, который затронул его самолюбие, человек полностью поменялся. Эта улыбка блаженная, прикрытие, вот такое формальное, да, внешнее, своего испорченного состояния. Поэтому неудивительно, говорят так, друзья познаются в беде, это одна поговорка, другая. Человек, реальный человек, это тот, как можно узнать человека, какой он в реальности, как он ведет себя в критической ситуации. Вот когда его опозорили, оскорбили, унизили, ударили, вот тогда он реальный. Вот так он реагирует. Вот тогда он реальный. А в других случаях он наигранный. Но когда Христа при всех позорили и унижали, вот тогда был реальный Христос. Он не возопил и не подал голос, как Исаия об этом говорил. Я понимаю, что это, ну как, вроде верующий понимает, что вроде, а с другой стороны кипит, ну вроде бы и хочется как-то показать, почему вот это несправедливо, а с другой стороны, ну, куда пойдешь путь в Библии? Но это действительно, друзья, очень серьезная трагедия. Итак, реальный я такой, какой я в критической ситуации, когда меня оскорбили. Итак, именно критическая ситуация показывает то, какой я есть на самом деле. Если я говорю, как один из братьев недавно сказал так, «За живое задели!» Интересная такая фраза, так он еще с акцентом, так сочно это выразил, но там было понятно, что это живое. Понятно, да? Ну, продолжаем дальше. Это эгоизм, это претензия на самозначимость. Итак, мы не можем научиться смирению, если не дадим оценку тому, какое у меня мнение о самом себе. Претензия на самозначимость. Отказаться от претензий на свои права. У тебя есть право это сделать, ты этого не будешь делать. Что делал Христос? Было у них право? Было у него право разобраться с этими грешниками? Он прямо сказал, ты думаешь, что я не могу сейчас попросить Отца? И он пошлет мне легион ангелов. Тут одного достаточно, он даже легион может послать. Но он этого не сделал. Он же этого не сделал. Итак, Христос явно показал, что у него нет претензий на самозначимость, хотя это была величина во всей вселенной. Это действительно был великий, превознесенный. Он действительно был Сыном Божьим. Он имел всю власть, всю полноту Божества телесно. Но он отказался от претензий на свою значимость. Если он это сделал, какое ты имеешь право, верующий? Как ты можешь за себя мстить? Как? Итак, если человек мстит за себя, безусловно, это явный показатель того, что человек абсолютно не отражает образ Христа. Отказ от претензий на какие-либо права перед Богом является обязательной составляющей истинного обращения к Богу. Вот почему важно представлять покаяние. Что такое покаяние? Это не просто «прости меня, Господи, за то, что я курю», за то, что я обманывал там и так далее. Но это неправильное покаяние. Что говорит Писание? Ко всем же сказал, Луки 9 глава, если кто хочет идти за мною, идет речь о процессе жизни, не прийти, а идти за мною, жить со мною. Первое, что ожидает Христос, отвергни себя. Это самое главное, что мешает реальному приходу к Богу. Я. Поэтому отвергни себя, сокруши себя. Я – это претензия на самозначимость. Если не будет отвержения, ты не сможешь пойти за Христом. Кроме одноразового стратегического решения отказаться от претензий на свои права, в жизни христианина имеет место процесс практического подчинения себя Иисусу Христу, одним из качеств которого и был отказ и положение по-настоящему прилежать ему. Важно подчеркнуть, друзья, даже текст Писания, это Филиппийцам 2 глава, что он смирил себя. Друзья, смирение нужно, с одной стороны, чтобы действительно, вернее, смирение – это показатель правильного восприятия или реакции моей на людей других, но смирение также необходимо, чтобы показать мое отношение к Богу. Господи, хоть у меня и есть опыт жизни, я 40 лет верующий, убери в сторону, убери, и никому не показывай больше. Именно смирение явно показывает нужду нашу в Боге. Хоть я чего-то достиг, но то, что достиг, это ничего. Я иду дальше, забывая заднее, простираясь вперед. То, что было для меня преимуществом, я все почел за ссор. Итак, смирение – это реакция на окружающих людей. И с другой стороны, смирение – это обращение к Богу. Господи, я в Тебе нуждаюсь. Хоть Ты дал мне некоторый опыт жизни, некоторое познание. Господи, это ничего. Я просто ничего не познал еще, как один из мудрецов сказал так. Как мало мы знаем. Как много надо знать, чтобы знать хотя бы немного. Чем больше человек приближается к Богу, тем больше понимает, что он многого еще не понимает. И он, чем больше понимает Бога, тем больше понимает, что он больше не понимает. Ну, если вы уловили эту мысль. Он теряется просто, разум человека не может охватить Бога. И это именно подталкивает его еще больше постигать Бога. А постигать Бога – это значит отказаться от того, что ты что-то из себя представляешь, что ты что-то из себя значишь. Несколько минут, друзья, мы с вами завершим сегодня наш урок. Мы говорим с вами о как научиться смирению, отказаться от претензий на свои права, имели рассуждения, понимать свою бедность. Вторая мысль. Отказаться от претензий на свои права. Как научиться смирению? Откажись. Пойми правильно, что твое «я», твоя претензия на то, что ты что-то из себя представляешь, мешает тебе быть смиренным пред Богом. Дальше пойми свою бедность. Важным принципом или условием тренировки смирения является понимание того, кем мы являемся на самом деле. Христос говорит, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Апостол Павел показывает пример того, как он видел себя абсолютно зависимым от Бога. Верно, и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которой я первый, но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Достаточно интересная мысль. То есть Бог не просто меня, вот грешника первого, я первый грешник, да? Это точно? А если я тебе скажу, что ты первый грешник, как ты это воспримешь? Ты о себе можешь сказать. Но если я тебе скажу, что ты первый грешник, и грешник вот в этом, как ты отреагируешь? А Павел видел свою проблему? Он понимал, что я грешник, но когда действительно Господь его коснулся, смотрите, говорит, Бог во мне первым, что показал долготерпение. Понимаешь, что здесь возникает вопрос, относительно кого это долготерпение? Можно видеть, что здесь речь идет о том, что Бог долго терпел. Бог долго терпел Павла, сколько он зла делал верующим. Но он терпел его, и одна из причин, почему Бог терпит, мы с вами изучали текст Писания, чтобы кто не погиб, но чтобы верующие, я хочу почему-то верующие пришли к покаянию. Мы говорили об этом, изучая 2 Петра, 3 главу. Итак, проблема большинства людей заключается в том, что они имеют не реальные представления о себе, о своем статусе и своих правах. Это воздушные замки, которые создаются в их умах, становятся основанием для их чувств и действий. В результате человек подходит к жизни абсолютно нереально, постоянно пытаясь возвышать себя над другими. Писание конкретно предупреждает об опасности такого подхода и о необходимости его изменения. Будьте единомысленны между собою. Принципиальные отношения между верующими. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе. Одним из неотъемлемых результатов реалистичного взгляда на себя будет готовность почитать окружающих выше себя. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но, обратите внимание, по смиренно-мудрию почитайте один другого выше себя. Без смиренно-мудрия ты не сможешь, смотря на брата, рассматривать его, что он выше. А это трагедия в обществе. Не высокомудрствуйте. Ничего не делайте по любопрению и тщеславию. Вот любопрению и тщеславию противопоставляется смиренно-мудрие, которое помогает другого видеть выше себя. У меня простой вопрос. Друзья, на этом мы с вами завершаем сегодня рассуждение. Мы не закончили урок. Сегодня подведем итог и завершим наше занятие. Итак, интересно. Именно потому, как я смотрю на другого, ему об этом ничего не надо говорить. Но внутри, как я смотрю на него, и определяется, есть ли во мне это смирение или нет. Смиренно-мудрие помогает рассматривать другого выше себя. И так, чтобы усилить или заставить нас серьезно об этом подумать, я нарисую такую картину, такой пример. Каждый из нас испытывал давление, неприятность, оскорбление со стороны кого-то. Давайте мы будем говорить о христианской среде. Ну, есть тот, с кем бы я не хотел общаться. Вот о нем я сейчас и говорю. Именно о нем сейчас и говорю. Вот о том, с кем не хочется общаться. Вы его выше себя почитаете? Это вопрос. Если вы не готовы ответить «да» или ищете пути, чтобы много что-то сказать, объяснить, что есть много причин, которые надо иметь в виду, факторов, прежде чем ответить на этот вопрос. Нет смиренно-мудрия, и все, друзья. Вот какой он есть, вот в упаковке вот такой, корявый, колючий, который никогда не терпит, выскажет, ляпнет, оскорбить может, угрозы может тебе давать достаточно много. Ты готов его воспринять выше себя? Не готов. Все, ты не готов получить благодать. Ты не ощутил Божью благодать. Почему? Бог смиренно дает благодать. Если ты о смирении, в практической жизни в этом и проявляется. Как ты воспринимаешь рядом находящегося брата или сестру? Это важно, друзья. Важно каждому из нас. Важно в отношении в семье, между мужьями и женами. Мужем и женой, точнее. При всем том, что жена сделала ошибку. Может такое быть? Может. Ты готов ее выше себя поставить? Если муж сделал что-то неправильно, ты готов и выше себя поставить? Если в хоре там непонимание, регент, допустим, и хористы, или, допустим, дирижер и оркестранты, музыканты, неправильно сделал, ты готов выше себя поставить? Служитель, ты готов брата, сестру, члена церкви поставить выше себя? И так к нему относиться? Готов? Я могу сказать, что готов. Допустим. Потому что мне неудобно по-другому сказать, иначе зачем я пресвитер? Извините за улыбку. Но подожди, от этого-то правда-то не меняется. Если ты не готов поставить себя выше, нет в тебе смирения. Это, безусловно, друзья, видно в том, как мы разговариваем с людьми, даже теми, которые нам делают более неприятно. Это выражается в проповедях наших, это выражается в осуществлении организации жизни церкви. Если человек смиренный, он разговаривает с другим, поднимая его выше себя. Я встречал таких людей, где-то я понимаю, что людям все-таки надо Христу подражать, но мне приятно было видеть людей, он глубокий старец. Возможно, вы догадываетесь, о ком идет речь, но удивительно, когда с ним общаешься, я ему там чуть ли не во внуки гожусь. Дети точно. Но когда он видит, что, допустим, мое рассуждение может быть в чем-то неправильное, или я поступок сделал какой-то не очень удачный, насколько приятно видеть в нем, что он подходит тебе, во-первых, на лице написано, я тебя уничтожать не буду. Там этого нет. Но один взор уже чего стоит. Ты, допустим, видишь, что ты в чем-то неправ, но в его взгляде ты не видишь унижения. видишь желание помочь тебе, он тобою дорожит. Хоть ты сделал неправильно, но он тобою дорожит. Готовы ли мы дорожить теми, с кем мы не хотим общаться? Это вопрос серьезный. На этом мы завершим, друзья, сегодня наше рассуждение. Пожалуйста, продолжите знакомство с этим уроком, он у вас есть. Получили вы эту информацию, но, видимо, это и усмотрел Господь, чтобы смирение мы сегодня не по-живому порезали. Но мы, давайте проще скажем, правильно, мы начали изучение и потом продолжим. Это важно, чтобы оно уже село достаточно прочно, село в нашем сознании, понимая, что без этого и церковь не сможет созидаться. И прежде всего я сам не буду созидаться. Созидая себя, созидаешь церковь. Проявляешь смирение сам, этому будут учиться и другие. Аминь. Все, друзья, занятия наши закончены. Может быть, друзья, коротко некоторые вопросы, тогда же Алексей, хотя время уже пару минут. Да, пожалуйста.
Вот такую информацию, которую мы сейчас получили, она очень часто доводит людей до монастыря. То есть люди уходят в заточение. В чем причина, почему именно вот эта информация доводит людей до крайности? Своей там смиряют, там, поклонами, там, разными. Ну почему, особенно это в восточном. Ну и в ранних христианах проявлялось. Все-таки смирение, как бы уход в монастырь, там, к этим в заточение, оно как бы для смирения лучше, но оно в протестантском мире не взяло такой как бы коренной образ жизни.
Обратите внимание на такую, я понимаю, это важность, я, друзья, это один вопрос, все тогда позвольте, чтобы Алексею предоставить время, чтобы не урезать его. Друзья, проблема существует, и она предо мной тоже стояла, почему именно происходит так, что когда люди размышляют о смирении, чаще смотрят в сторону монастыря, хотя пусть идут. Но что на этот счет, какую идею представляли на Священное Писание? Скажите, пожалуйста, какой был смысл Христу приходить на землю и смиряться перед людьми? Что он там на небе не мог смириться в своем монастыре? Извините за улыбку. Но он пришел среди людей и смирялся. Не в монастыре. Смотрите, Христос прямо говорит, когда он молился, «Я не молю, чтобы ты взял их из мира, чтобы в этом мире сохранил их от зла». Уход в монастырь – это уход от реальности. Это не решение проблемы. Это ложное представление о том, как можно смиряться перед Богом. В какой-то степени, может быть, иногда и неплохо уединиться для короткого времени, просто действительно, чтобы разобраться, помолиться Богу, попаститься. Но жить отдельно, друзья, на мой взгляд, это ошибочное представление. Я думаю, что на этом достаточно, потому что, в принципе, если смотреть даже на историю христианской церкви, то у меня очень много вопросов. То есть, с одной стороны, Священное Писание идею ухода в монастырь не поддерживает. С другой стороны, история церкви многократно утверждает то, что не уход в монастырь – это не уход в смирение. Человек, борясь с какими-то проблемами внутри себя, думает, что монастырь ему поможет. Не стены монастыря помогут. Бог поможет. Бог поможет. Смиренный Бог дает благодать. И вот где ты обогатишься. А Христос даже своим примером показал, что смирение проявляется не в монастыре, даже небесном, а проявляется среди людей. Потому Христос пришел среди людей и среди людей показал свое смирение. Но тем не менее, это не до конца ответ на вопрос. На мой взгляд, вот для того, чтобы вот подобных тенденций не было, скажу прямо, и необходимо учить и говорить об этом. Когда церковь уходит от научения, когда она скатывается к обрядам, когда этим обрядам уделяется очень много внимания, правильно сказать, правильно спеть, правильно повернуться, все это сделать вовремя, ничего не нарушить. Друзья, уходит человек от реального представления Священного Писания, от реального поклонения Богу. А именно в Боге человек получает, действительно учится смирению. Именно во Христе, не в обрядах. Обратите внимание, Христос сказал, ко мне придите и научитесь. Вот где нужно учиться смирению, но не в монастыре. Спасибо, друзья.